Ачык коом.
Кыргызстанда саат 8, Соода Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Кыргызстанга кандай экстремисттик күчтөр коркунуч жаратууда? Мамлекет башчы кырдаалга тынчсызданды.
Диверсиялык террористтик тажрыйба топтоп келген террористтердин региондо кырдаалы курчутууга аракеттенип жатышы бизди өзгөчө кооптондурат.
Дональд Трамп Европа мамлекеттерин Сириядагы АКШ күчтөрүнүн туткунумдагы 800 жоочуну алып кетүүгө чакырды.
Президенттин твитинде кармалган жоочулар кайсы мамлекеттин атуулдары экени белгиленген эмес.
Текебаев менен Чотоновтун иши жаңы жагдайлар менен каралат, анын чоо жайына токтолобуз. Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз жана айрым кыргызча сөздөрдүн мазмунун талдап беребиз. Студияда мен Санжар Иралиев иштем. Бүгүн 18-февраль, Оолу жаңылыктар Эрнест Нурматовтан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуу электр борборундагы коррупцияга айтылган 8 кишинин соту башталат. Бүгүн борборду модернизациялоого байланыштуу коррупция беренеси менен козголгон кылмыш боюнча баштапкы соттук угуулар өтөт. Бул тууралуу анда айтылып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов билдирди. Отурум Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда саат 14:00 башталат.
Айтылып атканда ошол алдын ала угуу обязательный болот да. Алдын ала угууда туура эмес чогулган далилдерди жанагы ошол далилдердин тизмесинен алып салганын сураса болот да соттон,
деди Токтоконов. Аталган иште бир апталык изилдөөдөн кийин башкы прокуратура айыптоо корутундусун бекитип 13-февралда сотко өткөрүп берген. Анда Исаковдан башка Жантөрө Сатыбалдиев, Осмонбек Артыкбаев, Айбек Калиев, Жолдошбек Назаров, Салайдын Навазов, Темирлан Биримкулов жана Ольга Лаврова бар. Лавровадан башкасы камакта отурат. Кармалгандар айыптарын төгүндөп келе жатат. Сергей Скрипальдин саламаттыгы начарлаганы кабарланды. ГРУнун мурдагы полковниги жана британ тыңчысы Сергей Скрипальдин саламаттыгын начарлап, дарыгерлер ага керектүү жардам көрсөтүп жатышканы кабарланды. Бул тууралуу британиялык Sunday Times басылмасы британ атайын кызматындагы өздүк булактарына таянуу менен кабарлады. Дарыгерлердин пикиринде Скрипал уландырган новичок химиялык заты организмден чыгарылгандан кийин да адамга таасир эте бериши мүмкүн. Скрипаль жана анын кызы Юлия 2018-жылдын март айында уландырылган. Британ тергөөчүлөрү билдиргендей, Британияга жасалма документтер аркылуу кирген орусиялык эки чалгын кызматкери Скрипальдин үйүндөгү эшикке уу коюп кетишкен. Британиянын Солсбери шаарында бул окуядан кийин Москва менен Лондондун алакасы кескин солгундап кеткен. Европа биримдигине Кыргызстандын экспорту өстү. Кыргызстан ВСП Плюс жалпы жеңилдиктер системасын колдонууга уруксат алган соңку 3 жылдан бери Европа биримдигиндеги өлкөлөргө карата экспорт өстү. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министрлигинин өкүлү Бүбүсара Токтоналиева билдирди.
Но и без учета золота наш экспорт.
Эгер алтынды эсепке албай санак жүргүзсөк, 2018-жылы Европа биримдигиндеги өлкөлөргө биздин экспортубуз 95 миллион долларды түздү. Бул 2017-жылга карата салыштырмалуу дээрлик 1.60% өстү дегенди билдирет, деди ал. Мындан сырткары былтыр 663 миллион долларга тийти алтын экспортолгон. Европа биримдиги расмий Бишкектин өтүнүч менен всеобщая система преференций жалпы жеңилдиктер системасын колдонуу макамын Кыргызстанга 2016-жылдын 27-январында берген. Косово эгемендигинин 11 жылдыгын парад менен белгиледи. 17-февралда Косово Сербиядан бөлүнүп күн коорсуздугун жарыялаганына 11 жыл толду. Косоволуктар бул күндү аскерий парад менен белгилешти. 14-декабрда өлкө парламенти Косовонун жеңил куралданган коопсуз күчтөрүн толук кандуу армияга айлантуу боюнча өкмөттүн сунушун жактырган. Ага ылайык 2500 адамда турган коопсуздук күчтөрү акыркы үлгүдөгү курал менен жабдылган 5000 аскерден турган армияга айланат. Приштинанын бул кадамы Косоводогу этникалык сербтердин Белграддын кыжырын келтирген. Косово 2008-жылдын 17-февралында Сербиядан бөлүнүп чыккан, дүйнөнүн 115 мамлекети тааныган Балкандагы бул өлкөнүн төбөлсүздүгүн серб бийлиги четке кагып келет. Кыргызстанда талаптагыдай логистикалык борборлордун саны 11 жетти. Бул тууралуу Азаттыкка айыл чарба жана мелиорация министрлигинин статкачысы Максат Ташполотов билдирди. Анын айтымында бул кампалардын сыйымдуулугу кеминде 1500-2000 тоннага жетет.
болсо ушундай логистикалык борборлорду эсептеп туруп ар бир айыл өкмөткө чейин түшсө туура болот. Өзүңөр билесиңер, Кыргызстан боюнча 453 айыл өкмөтү бар. Жок дегенде Кыргызстан үчүн ушул өндүргөн продукцияларын сактап
деди Ташполотов. Министрликтин өкүлү белгилегендей, мындай логистикалык борборлор аталган 453 айыл өкмөттө бирден, болбосо жалпы Кыргызстанда 300-400 жакын 400 жетиши керек. Кыргызстан 2015 жылы Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийин өлкөдө азык-түлүктөрдү, жашылча, мөмө жана кургатылган жемиштерди сактоочу логистикалык борборлор курулары айтылган. Бул аралыкта негизинен жеке компаниялар өздөрү насыя алуу аркылуу кампа салып жатышат. Коомдук телерадио корпорациясынын жетекчилиги ордуна жети киши арыз берди. Бул тууралуу Азаттыкка каналдын байкоочу кеңешинин төрагасы Жапар Жекшеев билдирди. Анын айтымында документтерди кабыл алуу бүгүн 18 февралда аяктайт. Коомдук телерадио корпорациясы жөнүндө мыйзамга ылайык башкы директор 4 жылга шайланат. Директорду байкоочу кеңеш жабык добуш берүү жолу менен тандайт. Сынак КТРКнын азыркы жетекчиси Илим Карыпбековдун иштөө мөөнөтү аягына чыгып жатканына байланыштуу 18 январда жарыяланган. Карыпбеков өзү да кайра талапкер катары арыз бергенин билдирген.
Рахмат Эрнис Нурматов. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызга чыгат. Дарегибиз Азаттык чеки торг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер кабарлагандай, бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр аралаш кар, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Талас облустарында 6, Ош, Жалал Абад аймактарында 7, Ысык Көл дубанында 5 градус жылыйт. Нарын жергесинде -9, бийик тоолуу райондордо -11 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы +6 градуска чейин 0°C жогорулайт. Эртең менен жан аралаш кар жаашы мүмкүн деп синоптиктер кабарлашкан. Жолдорго муз тоңот. Алдыда эми баяндар топтому. Адилет укук клиникасы Атамекен партиясынын абактагы төрагасы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароо үчүн жогорку сотко өтүнүч келтирди. Клиниканын жетекчиси Чолпон Жакупова жаңыдан күчүнө кирген кылмыш жаза кодексинин негизинде соттолгон башка жарандардын кылмыш иштери сыяктуу эле Текебаев менен Чотоновдун ишин да кайра караса болорун билдирген. Жогорку сот жаңыдан күчүнө кирген кылмыш жаза кодексине ылайык ишти жаңы ачылган жагдайда кайра кароо боюнча арыз сот өндүрүшүнө кабыл алынганын жарыялаган. Өткөн жумада сөздү Кубанычбек Жолдошов улантат.
Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова мына ошого байланыштуу Текебаев менен Чотоновдун ишин кайра кароого өтүнүч келтирилгенин билдирди.
Потому что оно подлежит пересмотру по новым обстоятельствам в связи с введением новых указов ПК.
Жаңы жазык кодексинин жана жазык процессуалдык кодексинин күчүнө киришине байланышкан жаңы жагдайдын негизинде бул кылмыш иши кайрадан каралууга жатат. Аталган кодекстерди күчүнө киргизүү боюнча мыйзамга ылайык жаза чарасы жана жаза мөөнөтү соттон кайра каралып чыгат. Анткени мыйзамда кайсы бир кылмыш иши боюнча жаза мөөнөтү эски кодекс менен жаңы кодексте эки башка болгондо же иштин квалификациясы ар түрдүү болсо анда иш кайра карала турганы көрсөтүлгөн.
Или квалификация другая, да? То дело оно подлежит пересмотру.
Жогорку соттун маалымат кызматынын расмий өкүлү Чынара Мамытканова Адилет укуктук клиникасынын жана соттолуучулардын адвокаттарынын атынан жамааттык негизде жазылган өтүнүч кат Бишкектин 1-май райондук сотуна келип түшкөнүн ырастады. Чынара Мамытканова учурда абактагы саясатчылар Текебаев менен Чотоновдун ишин жаңы жагдайдын негизинде кароого байланыштуу өтүнүчтү расмий түрдө каттоо иши жүрүп жатканын билдирди.
Биз азыр ошону тактап аттык элек. 13 февралда 1-май райондук сотуна ходатайство түшүптүр. Они приняли. 1-май райондук сотуна берген экен. Анан бизге ал кагаз 1-күнү келет. Ошол жака өздөрү алып барган да. Өзүнүн процедурасы ошондой окшойт деп. Азыр деген өзү негизи ушундай болуп атпайбы, ушундай процесс декриминализации, депенилизация дегенчи.
Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү юрист Клара Сорункулова Текебаев менен Чотонов башка катардагы соттолуучулар сыяктуу эле жаңыдан күчүнө кирген жазык кодексинин негизинде кылмыш ишин кайрадан соттон каратууга укугу бар экенин айтты. Анын айтымында жаңы кодексте мурда берилген жаза чаралары менен жаза мөөнөттөрү соттолуучунун абалын жеңилдетүү тәртибинде кайрадан каралып чыгат.
Бүт иштер каралат, анткени жалпы гуманизациянын алкагында жазалардын баары жеңилдетилди да. Жаңы жазык кодексиндечи. Ошон үчүн мыйзам боюнча эркинен төлөгө ажыратылгандардын башкаларынын иштерин баары кайрадан каралат. Жаңы жагдай деген ошо мыйзамдын өзгөргөнү. Ошо менен кайрадан каралып, жаңы жазык процессуалдык кодексине карата мөөнөтү кыскарып, коррупция деген берене менен соттолушпады. Ал жаңы кодексте жазасы жеңилдетилген, буга чейин көрсөтүлгөн жазаны толугу менен азыр сот карап чыгат. Анан ошондон кийин белгилүү болот качан чыгарын. Сот аныктайт, жаңыдан жаза коет, анан ошого карата анан билинет. Мүмкүн бошоп калат.
Жарандык активист Айбек Бусурманкулов башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда саясий себептер менен соттолгондордун кылмыш иштерин жаңачылган жагдайлардын негизинде кайрадан териштирип, алардын акталып чыгышына анчейин көңүлсүз болуп жатканын белгиледи.
2005-2010 жылы Бектазаров генпрокурор болуп турганда кайра каратып, сот аны толук акташкан. Ал эми азыр Атамбаев убагындагы саясий кылмыш болгон адамдардын иши кайра карабай жатпайбы? Генпрокурор Өткүлбек Жамшитов ошондо кадамдарга барбай жатат да. Бул жерде менин оюмча саясат болот да. Жаңы кодекс күчүнө кирбеген күндө деле, мисалы үчүн могул маселе мурун соттолуп атканда айтылган эмес, азыр карагыла десе ошону караш керек да. Ошол эле Текебаев, Жапаров, Сасан Саргуловтор иштерин кайра караш керек. Түрмөдөн чыккан Бектур Асанов менен Кубанч Кадыров деле кайра муну талапты коюшат да. Алар деле соттолуучу өмүр бою калгыз келбейт да.
Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы жана парламенттин төрт жолку чакырылышынын депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин 1 млн $ пара талап кылган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолушкан. Алардын адвокаттары 2018 жылы ишти жаңачылган жагдайлардын негизинде кайра кароого өтүнүч келтирип, бирок башкы прокуратура андан баш тарткан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Президент Сооронбай Жээнбеков жарандардын ар кандай диний экстремисттик топторго кошулуп кеткен тенденциясы өсүп жатат деп билдирди. Мындай пикирин ал 15-февралда советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылганынын 30 жылдыгына байланышып уюштурулган Бишкектеги иш-чарада айтты. Анын алдында натайын кызмат, эл аралык террордук уюмдун согушкери деген шек менен 2 жаранды кармаган. Кыргызстан экстремизм тууруган коркунучтар менен кантип күрөшүүдө? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Совет армиясынын Ооганстандан чыгарылганынын 30 жылдыгына карата өткөн иш-чарада мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков аймактагы коопсуздукту сактоо бүгүн дагы актуалдуу маселе болуп турганын белгилеп, ар кандай террористтик топтор региондогу кырдаалдык курчулууга аракеттенип жатышы кооптондурат деп билдирди. Жээнбеков айрыкча Кыргызстанда ар кандай диний экстремисттик кыймылга кошулгандардын катары калыңдап баратканы тынчсыздандырат жана мындай көрүнүшкө жол бербөө керек деди.
Жарандардын ар кандай диний экстремисттик кыймылдарга катышуу тенденциясы өсүүдө. Айрым мекендештерибиздин жалданма террорчуларга азгырылып жатканы бизди тынчсыздандырат. Диверсиялык террористтик тажрыйба топтоп келген террористтердин региондогу кырдаалдык курчулууга аракеттенип жатышы бизди өзгөчө кооптондурат.
Ошондой эле президент Ооган өкмөтүнүн тынчтыкты камсыз кылуу, терроризмге каршы туруудагы багытын колдой турганын кошумчалады. Кыргызстан мүчө болгон ар кандай эл аралык уюмдар менен бирге региондогу коопсуздукту камсыз кылуу аракетин күчөтөт. Коопсуздук жаатындагы айрым эксперттер президенттин ооганчылардын алдында сүйлөгөн сөзү жөндүү экенин айтып жатышат. Акыркы жылдарда өлкөдө диний экстремизмге каршы күрөшкө карабай, ар кандай шектүү топтордун катарына кошулгандардын саны азайган жок. Атайын кызматтын ардагери Максат Мамытканов мамлекет маселени тереңирээк карашы керек дейт.
Диний экстремизм беренелери боюнча камалгандардын саны кескин өсүптүр. Бул идеология ушунча адамдардын арасында кеңири таралып, өздөрүнө деген көп кишилерди тартып атат. Эмне себептен деген суроого мамлекет жооп бербей атат. Экстремисттик идеологияны эмнеси жактырып атат? Ошол бүт иштердин анализдеп жыйынтык чыгарган бир макаланы көргөн эмесмин. Прокуратуранын, соттун, же бейөкмөттөрдүн, же бир мына ислам динин жакшы билген бизде муфтий, молдолордун деген бир так анализин көрбөгөдүм.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети акыркы мезгилде диний радикал топторго мүчө болгон кишилерди кармаганын байма-бай кабарлап келет. Маселен, УКМК ушул апта башында 2015 жылы Сирияга барып, ал жакта согуштук даярдыктан өтүп, кийин кымыш өлкөлөрдүн бирине жиберилген, эл аралык издөөдө жүргөн жаран кармалганын жарыя кылды. Ал эми 2 күн мурун 2014-жылы чет өлкөгө диний билим алууга кетип, кийин үй бүлөсү менен Сирияга кетип калган жаран колго түшкөнүн маалымдашты. Эки жаран тең атайын лагерлерден машыгуудан өтүп, эл аралык террористтик топтун мүчөсү болгон деп шектелүүдө. Мындан 3-4 жыл мурун үй бүлөсү менен Сирияга кеткендердин алдыга айтып келип, Кыргызстанда экстремисттик идеяны жайылтуу аракети байкалып жаткандай. Мындан 10 жылдай мурун экстремизм, коопсуздук темаларын чагылдырып жүргөн журналист Турат Акимов азыр террористтик топтор идеологиясын жайылтууда мыкты ыкмаларды иштеп чыгышты дейт. Журналисттин пикиринде учурда алар менен күрөшүүдө жарандыгынан ажыратуу сыяктуу катаал чаралар керек. Жангечтилерди түрмө менен коркута албайсың.
Анан спеши агенттер болот, действующий агенттер болот, анан булардын ячейковый группалары да көп болот да. Буларды бекер менен спецслужбалар баягы эмелеп койбойт да, террористтик организация деп. Алардын значит бүт структурасы бар да ичинде. Булар жөн эле жайылган койдой эмес да. Булардын командири бар, взводный бар, ротный бар, батальонный бар дегендей.
Атайын кызматтардын акыркы маалыматында Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150'сү ошол жакта курман болгон. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалыматында Сириядан кайткан 60 кыргызстандыктын 40 жакыны согушка катышканы далилденип, алар учурда жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Терроризм темасын бир аздан соң эл аралык баян менен улантабыз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Бангладештеги өрт 8 адамдын өмүрүн алды. Жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу коррупция беренеси менен козголгон кылмыш иши боюнча бүгүн баштапкы соттук угуулар башталат. Москвада бир аптада 3 калайман мушташ катталды. Европа биримдигине Кыргызстандын экспорту өстү. Косово эгемендигинин 11 жылдыгын парад менен белгиледи. КТРКнын жетекчилигине 7 киши арыз тапшырды. Документтерди кабыл алуу бүгүн аяктайт. Былтыр Кыргызстандан 542 миллион доллардан ашуун акча чет өлкөлөргө которулду. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун 18 февральдагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан мен Санжар Хиралиев сунуштап жатам. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Европа мамлекеттерин Сириядагы АКШ күчтөрүнүн туткунундагы Ислам мамлекети террордук тобунун 800 жоочусун алып кетүүгө чакырды. Трамптын айтымында анткени алар кое берилсе Европаны көздөй жөнөй турган айныксыз. Сирия маселеси коопсуздук боюнча Мюнхен конференциясынын дагы башкы темасы болду. Бул темада Элиза Кененбаева анын баянын тыңдайбыз.
АКШ, Британия, Франция, Германия жана башка европалык союздаштардан биз Сирияда туткунга алган Ислам мамлекети террордук тобунун 800 жоочусун алып кетип, сотко өткөрүп берүүгө чакырат. Халифат мына-мына кулаганы турат. Альтернатива анча жакшы эмес. Аларды коё берүүгө туура келет деп жазды Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасына. Анын билдирүүсүнө караганда, АКШ туткундагы жоочуларды бошотсо, алар Европаны көздөй багыт алышы мүмкүн. Президенттин твитинде кармалган жоочулар кайсы мамлекеттин атуулдары экени белгиленген эмес. Мурдараак Ислам мамлекети террордук тобунун катарына Евро биримдикке мүчө бир катар өлкөлөрдүн жарандары кошулуп кеткени тууралуу маалыматтар чыккан. Атайын кызматтар алардын көбү террордук топ Ирак менен Сирияда өз күчүн жогото баштаганда эле Европага кайтып кетишкен деген ишеничте. Башкаларга дагы колунан келген ишти аткарууга убакыт келди. Биз халифатты 100% жеңгенден кийин өз ишибизди жыйынтыктайбыз деп кошумчалады Трамп. Сириядагы кырдаал Мюнхен коопсуздук конференциясынын негизги темаларынын бири болду. Жыйында сүйлөгөн сөзүндө Кошмо Штаттардын Сирия боюнча атайынча барманы Джеймс Джеффри америкалык аскерлер Сириядан акырындап чыгарыларын билдирди.
Биринчиден, америкалык күчтөрдүн Сириядан чыгарылышы кескин ишке ашпайт. Бул ирээти менен акырындан ишке аша турган иш чара. Биз өз аскерлерибизди Сириянын түндүк чыгышынан чыгарып жатабыз. Анткени жоокерлерибиздин башкы максаты ал жактагы жергиликтүү өнөктөштөрүбүз Сирия демократиялык күчтөрүнө Ислам мамлекети террордук тобун жок кылууга көмөк көрсөтүү болчу. Бул максат ишке ашты.
Учурда Сириядагы Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун акыркы таянычы деп эсептелген Багус кыштагынын чакан бөлүгү коалиция күчтөрү тарабынан курчалып турат. Сирия демократиялык күчтөрүнүн командири Джия Фурат жакын арада ДАИШты жеңгенибиз тууралуу жакшы жаңылыктар чыгат деп журналисттерге ишемби күнү айтты. Фураттын айтымында бир кезде Ирак менен Сириянын бир топ бөлүгүн ээлеп турган халифаттан ушул тапта экстремисттердин карамагында 600 чарчы метрдей эле аймак калды.
Анын айтымында коалиция күчтөрү кыштактагы жайкын тургундардын коопсуздугунан улам бастырып кире албай атышат. Ошондой эле ал аймакта террордук топтун согушкерлеринин аялдары жана балдары да бар. Аткылоону бир аз жайлаттык, анткени Багуздан жүздөгөн жайкын тургундар чыгып кетүүнүн аракетин көрүп жатышат. Биз аларды коргоо максатында ушундай кадамга барып жатабыз, деди коалициянын маалымат катчысы полковник Шон Раян. Ошону менен катар эле террорчулар жайкын тургундарды терүү калканыч катары дагы колдонуп жатышканы айтылууда. Жума күнү АКШ президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети террордук уюму боюнча 24 сааттын ичинде маанилүү билдирүү жасаарын убада кылган. Бирок ишембиде коалиция жетекчилиги жана Сирия демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети радикал тобун мынча күндүн ичинде жеңебиз деп кандайдыр бир убакыт белгилөө эрте экенин айтышты. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети радикал тобунун 14 000 18 000 чейин жоочусу бар. Алардын 3 000 чет элдиктер. Аталган террордук уюмду жактагандар Ооганстанда, Египетте, Ливияда, Түштүк Чыгыш Азияда жана Батыш Африка мамлекеттеринде басымдуулук кылат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык теманы улайыме дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда кандай кызыктуу макалалар чыкканын бизге Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Франциянын Лезеко гезити Орусияда жакын арада президент алмашпай турганын баяндайт. 2018 жылдын март айында шайланган Владимир Путин 2024 жылы президентке кайрадан талапкерлигин кое албайт. Өлкөнүн экономикасы алсырап, социалдык чыңалуу күчөп, Путиндин аброю улам төмөндөп жатат. Анткен менен анын командасы кийинки мөөнөткө калуу үчүн азыртадан эле кам көрүүдө. 19 жылдан бери бийликти ченгелдеп, жашы 60 угон Путинден эч ким качан пенсияга кетеси деп батынып сурай албайт. Кремльде Путинден кийинки доор таптакыр сөзгө алынбайт. Президенттик администрацияда Путинден кийин Путин гана бийликте турушу керек дешет. Азыр Орусияда гана эмес, постсоветтик өлкөлөрдүн да башында тургандай. Орусия Беларус биримдигин жетектеп, Кремль менен Минскти башкаруу ниетинде. Ошентсе да социалдык чыңалуулар, экономикалык туруксуздук Путиндин бийлигине сокку болушу ыктымал экенин божомолдойт журналист Бенджамин Кеннелли.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы Европа менен АКШдагы мусулмандар 30 миллиондон ашканын бара-бара бул дин батыштын жашоосуна толук сиңип баратканын жазды. Жума күндөрү түшкө маал Вашингтондагы Ак үйдүн жанында христиан чиркөөсү мечитке айланат. Ал жерде жүздөгөн мусулмандар чогулуп, жай намазын кыбла тарапка каратып, намаз окушат. Намазга коопсуздук, федералдык изилдөөнүн кызматкерлери, чиновниктер, адилет министрлигинин юристтери, саясатчылар да катышып, финансы министрлигинин кызматкери имамдын милдетин аткарат. АКШга мусулмандар алгач ирет 16 кылымда барган, 20 кылымда араб көчмөндөр көбөйүп отуруп, азыр мусулмандар АКШ калкынын 1.1% түзөт. Европанын ислам менен байланышы өтө терең жана кыйчалыштарга толгон. 8 кылымдан тарта Европага ислам араб халифаты аркылуу кирип, кийин 14 кылымда Осмон империясынын кубат алдында чөлкөмдө таасирин бекемдеген. Азыркы доордо мусулмандар массалык түрдө батышка 1945 жылдан тарта агыла баштады. Ар түрдүү согуштар мусулмандардын Европага катышын шарттады. Маселен 2014-16 жылдар аралыгында эле эски континентке 1 000 000 ашуун мусулман качкан. Анткен менен батыш өлкөлөрү европалыктардан өзгөчөлөнгөн ислам маданиятын ар башка кабылдоодо. Британия эркиндик берип, диний ибадат жөрөлгөлөрдү тыйбайт. Францияда айрым чектөөлөр бар деген басылма исламдын батыштагы интеграциясына миңдеген өмүрлөрдү алган кандуу терактар тоскоол болуп келгенин жазып. Анткен менен азыркы тапта АКШ жана Европанын сот мыйзам чыгаруу системасында мусулмандардын өз укугун коргой билүүсү алдыңкы планга чыгып жатканын, коомго аралашуунун мыкты көрсөткүчү катары баалады.
Дүйнөлүк пресса.
АКШта чыккан Glenwood Guardian басылмасы 2018 жылдын 29 июлунда Тажикстанда велосипедчен туристтерге болгон кол салуудан кийин АКШ жарандары Борбор Азияга саякаттай алабы деген суроого жооп издеген. 7 туристтин өмүрүн алган кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти өзүнө ислам мамлекети террордук тобу алды. Буга кошумча тажик бийлиги өлкөдө ишмердигин тыюу салынган ислам кайра жаралуу партиясына да сөмө кезеди. Теракты ким уюштурса да Тажикстандагы батыш туристтерине каршы кол көтөргөн биринчи окуя катары катталып, Памир тоолорун кыдырууну каалаган бир топ америкалыктардын үчүн алды. Социалдык түйүндөрдө мындай окуя дүйнөнүн башка бурчунда деле болушу мүмкүн деген пикирлер басымдуулук кылып, айрым эксперттер Борбор Азия саякатчылар үчүн коопсуз экенин айтып чыгышты. Орусия жана Евразиядагы эл аралык тынчтык боюнча Карниги Борборунун эксперти Пол Стронски Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстан туристтер үчүн коопсуз аймак деген пикирин айтты. Бирок Жаңы Зеландиянын тышкы иштер министри Ооганстан менен чектеш өлкөлөргө сапарга чыгууну чектөө керектигин элине эскертти.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналынын Борбор Азия боюнча талдоочусу Кэтрин Пулс чөркөмдөгү өкмөттөрдө болуп жаткан орун алмашуулардан эмнени күтсө болот деген суроого жооп издеген. Питтсбург эл аралык мамилелер коомдук мектебинин профессору Дженнифер Муртазашвили бийлик өкүлдөрүн алмашып туруусу өлкө үчүн оң жана терс таасирин тийгизет, бирок мындай окуя тез-тез кайталанса кесепети оор болот деген пикирин айткан. 11 февралда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев коргоо министри Абдусалам Азизовду мамлекеттик коопсуздук кызматына төрага кылып которду. 12 февралда Казакстанда көп жылдан бери ички иштер министри болуп турган Калмухамбет Касымов кызматтан алынып, орун басары Ерлан Тургунбаев министр болду. Коом Өзбекстандагы орун алмашууларды жаңы бийликтин реформасын ишке ашыруу катары баалоодо. Себеби 1990-жылдардан бери бийлик бутагында отургандар 2016-жылдан тартып гана ордун бошото башташты. Казакстандагы бул процесстин артында эмне турганын аңдоо өтө эле кыйын. Назарбаевдин оюн билүү оңой эмес. Ал эми Кыргызстанда эгемендик жылдары өкмөт тынбай алмаштырыла бергендиктен кыргыздар муну Италия проблемасы деп атап алышты. Чөлкөмдө бийликтегилерди ары бери калчоо жагынан парламенттик башкаруу системасынан улам Кыргызстан алдыда деген профессор Муртазашвили Өзбекстандагы Мирзиёевдин саясатын жогору баалады. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми алдыда сөз даяр түрмөгү кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлообек Дүйшеев талдап берет.
Кекилиги чаардап деген сөздү чечмелейли. Кекилигин чаардап алып көтөрүп келди дейт. Мындагы чаардап деген сөз кооздоп, жасалгылап дегенди түшүндүрөт. Демек кекилигин жасалгылап алып көтөрүп келди дегенди билдирет. Туубелге чыгып келип кырды карасак, кап кара кагын кагып кеткен экен дейт. Кырга кар тургузбай, шамал учуруп кеткен кырды ушинтип кагын кагып кетиптир деп койгон кыргыз. Боюңарга карап ак элес жүрсөңөр оору сыркоодон алыс болосуңар балдар, деди карыя дейт. Сүйлөмдөгү ак элес деген сөз көп арык эмес, көп семиз эмес жүргөн жакшы дегенди түшүнтөт. Тоодогу чөбүн жыйнап алгыча деп өзүнө саячык жасап алыптыр дейт. Убактылуу дем алганга деп жасап алган чөп алачыкты кыргыздар кээде ушинтип саячык деп да атаган. Бул сөздү бүгүн колдонсок да болчудай. Кар малтап келатты дейт. Азыркылар малтап деген сөздү балким билбей калды. 8-9 жаштагы балдардын тизесинен өйдө келген кар менен басып келгенде кар малтап олтуруп араң келдик деп айткан. Кар кээ бирде аттын капталына дээри жаап койгон учурларда болгон. Зийнат көрсөттү деген сөз бар. Бул урмат көрсөттү деген эле сөз. Муну көзөткөн адамга айтса жарашат. Өлүк зийнатын жасашты дейт. Көзөткөн адамга акыркы урмат сыйын көрсөттү деген мааниде. Кыргызда илгери зыйнат ат деген да түшүнүк болгон. Мисалы, өлгөн адамга куран түшүргөн молдого ошол кишинин минип жүргөн атын ээр токуму жасалгасы менен тартуу кылган. Манаста жаназасын окуттум, зыйнат атын токуттум деген саптар бар. Кийин зыйнат ат деген өлгөн адамдын ашына союлчу ат дегенди да түшүндүрүп калган. Сагызган изи деген сөз бар. Абдан жука, бир аз гана кыламык жааган карды кыргыз ушинтип атап, кардын канчалык жааганын билдирген. Силердин чүйгө кар оор түшкөн менен биздин балыкчыда сагызган изи эле кар жатат дейт. Оогаттатуу деген ишеним жашаган кыргыздарда. Атылган же аткандан кийин тийген ок денесинде калган кишинин үстүнөн күйөөсүнүн көзүнө чөп салбаган ак таза жүргөн аялды алып келип аттатышкан ырым болгон. Мындай таза аялдар аттаган адамдын денесинен ок түшүп калып айыгып кетет деген ишеним жашаган. Ай жүрөктүн актыгын текшериш үчүн атайын ок аттатышкан. Дис деген да сөз бар. Муну да унутуп калдык. Мисал келтирели. Жамандын колуна дес тийсе оңдурбайт дейт. Десим жетпей калды, болбосо көрсөтөт элем дейт. Дес деген ал, күч, дымак деген мааниде. Демиткенде эле деси кайта түштү деп да коет. Андай кыйын экен десин кайтаргыла дейт.
Азаттык радиосунда Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-февралдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү аяктадык. Кийинки жарым саатта перекресток деп аталган орус тилиндеги талкууну угасыз. Аны Жылдыз Орусбакова алып барат. Биз айтып берген кабар жана баяндар текст, видео, аудио жана сүрөт түрүндө сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка желелерден биз менен байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номуру 0550-988-755. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Алар кооз, алар стилдүү, алар кубаттуу, алар ишенимдүү. Популярдуу Honor смартфондору Оостор дүкөндөр тармагында 6 айга бөлүп төлөөгө, башка төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз. Каалаган Оостор дүкөнүнө кел. Honor смартфонуңду танда да өзүң менен ала кет. Сизге смартфон керек, сизге Оостор керек. Толук маалыматты 0705-007-000 номери аркылуу жана Оостор чекит KG сайтынан тапса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. И наш канал на Ютубе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык» в программе «Перекресток». Сегодня мы обсудим поправки в закон о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики, о нормах неприкосновенности экс-президентов. В гостях у нас депутат парламента Исхак Масалиев и экс-депутат парламента, бывший представитель президента в Конституционной палате Нурбек Касымбеков. Из бишкекской студии с вами я, Жылдыз Оруспакова. Исхак Абсаматович, вы проголосовали против законопроекта во втором чтении. Расскажите, как изменился законопроект от первоначального варианта и почему вы проголосовали против?
Я голосовал против законопроекта во втором чтении. В первом чтении мы принимали концепцию, она была одобрена, и я поддерживал. Причина тому, что мы вместе с Улушевым первоначально предлагали вообще исключить 12-ю статью закона о гарантиях деятельности президента, который говорил о том, что экс-президент обладает неприкосновенностью. В принципе, эта норма мы исходили из того, что эта норма противоречит Конституции, которая с 2006 года исключила норму. В 2003 году специально для того, чтобы Аскар Акаев не цеплялся за кресло, были приняты уникальные законы, когда в этот закон была внесена целая глава о первом президенте. Была внесена статья 12 о том, что он обладает абсолютно практически неприкосновенность. Это было сделано с целью, чтобы он не цеплялся в 2005 году и снова не пошел на выборы. Но теория распадилась по-другому. Он вынужден был оставить пост, а в 2006 году эта норма включена была равна, как и норма закона о первом президенте Кыргызской Республики. Но, к большому сожалению, 12-я статья осталась. И, в принципе, для меня, до сих пор я говорю, вообще проблемы нет, она утратила силу. Но, тем не менее, когда в прошлом году депутатская комиссия изучала материалы по аварии на ТЭЦ, мы обнаружили присутствие президента Кыргызской Республики Атамбаева. Поэтому, когда вопрос стал о возможности привлечения его к ответственности, нам юристы сообщили, что есть норма закона о гарантиях деятельности, которая запрещает это делать. В связи с этим тогда, в целях приведения соответствия с Конституцией, мы с Зелушем инициировали законопроект, в котором статью 12 предлагали исключить полностью. Но пока суд додела, пока этот законопроект пришел к чтению, 3 октября Конституционная палата вынесла решение. На запрос одного из адвокатов, Нурбека Токтахунова, он задал простой вопрос, соответствует статья 12 указанного закона Конституции или нет, они ответили, нет, не соответствует, но лишь в части отсутствия механизма привлечения к ответственности. И они начали тщательно разжевали, что надо бы принять такую норму, по которой бы, ну, грубо говоря, приравнять экс-президента с действующим президентом. И расписала прям нормы. И депутаты, как говорится, оказались в такой ситуации, поэтому ко второму чтению двое депутатов предложили ту формулировку, которую предложила Конституционная палата. Практически та процедура привлечения к ответственности, которая существует для действующего президента. Поэтому я счел невозможным поддержать данный законопроект, потому что он в корне меняет мою точку зрения. Я как человек, который в 2005-2006 году был депутатом, был автором этих конституционных преобразований, вернее, участником, я помню, что мы именно хотели лишить экс-президента неприкосновенности любой, чтобы он после окончания срока президентства пускай работает, как и все. Другое дело, что материальное обеспечение, статус его можно оставлять. Но что касается неприкосновенности, мы предполагали исключить полностью. Но, к сожалению, сейчас во втором чтении принято. И я, самое интересное, что я не могу упрекнуть депутатов парламента, потому что они, следователи, наследовали решению Конституционной палаты, которое, как известно, обязательно к исполнению всеми государственными органами. Но у меня есть право голосовать против, я воспользуюсь этим правом.
И сейчас очень много вопросов, да, по поводу того, что
сейчас в третьем чтении готовится. На третьем чтении уже изменения по тексту не могут быть внесены. И после, если будет третьем чтении принят, президент подпишет, он вступит в силу. При этом там в этом законопроекте не только речь идет о 12 статье, там много поправок. По ходу обсуждения снова появились, опять же, спорные, но вместе с тем интересные предложения, например, Акылбека Джапарова, чтобы экс-президент, если он хочет заниматься активной политикой, быть лидером политической партии, участвовать в политической жизни, то тогда пускай его лишат определенных гарантий деятельности. То есть это государственное обеспечение, государственное снабжение автомобилем, охрана и так далее. Пусть он будет как обычный гражданин. Если он будет читать лекции, там, писать книги, песни, заниматься какой-то такой вот деятельностью, пожалуйста, тогда его статус будет сохраняться.
Да, мы чуть попозже поговорим об этой статье, которую внес Акылбек Джапаров. Теперь этот закон после изменений, он сможет, скажем, условно лишить экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности?
Как только мы применим этот закон, то в случае обнаружения в действиях Атамбаева противоправно какой-то состав, признак преступления, то его можно будет привлечь только таким путем через парламент. А, значит, одна треть депутатов инициируют, генеральный прокурор соглашается, большинством утверждается, и двумя третями принимается решение о лишении его статуса экс-президента.
То есть в данной ситуации складывается...
Немножко, я бы сказал бы так, косвенно, я не скажу, что усилило безопасность, но как-то усложнило процедуру привлечения к ответственности. Сегодня, поскольку Конституция имеет прямое действие, но, к сожалению, прокуратура и правоохранительные органы не считают так, но я считаю, что она имеет прямое действие, и поэтому привлекать можно сегодня. До принятия закона как раз-таки легче его будет принять.
Нурбек Атиевич, учитывая послушность парламента, разве это может быть каким-то препятствием в принятии решения в отношении неприкосновенности? Нет?
Теоретически, может быть, его возвращен в режим второго чтения. Это в теории. Но на практике, смею вас заверить, наверное, закон будет принят.
Нурбек Атиевич, у вас есть какие-то аргументы по поводу того, что этот закон противоречит Конституции? Мы бы хотели вас послушать.
Я, значит, считаю, что этот еще не закон, проект закона, принятый во втором чтении, значит, противоречит части, значит, введения действия и придания силы, обратной силы этому закону. И еще, значит, что экс-президент не может заниматься политической деятельностью, не может занимать государственную должность в этой части. Почему? Потому что авторы говорят законопроекта, что эта норма еще в 2007 году с принятием Конституции была, утратила силу. Нет, потому что Конституцию убрали, но закон действовал от 2003 года. И оно до принятия решения Конституционной палаты 3 октября 2018 года, даже Конституционная палата в своем решении отметила, что закон этот в соответствии с порядком, установленным законодательством Кыргызской Республики, является действующим. Вот ссылается на закон о введении в действие Конституции Кыргызской Республики от 2007 года, но там указано, что законы и другие нормативные правовые акты, действовавшие до вступления в силу настоящего закона, то есть редакция Конституции, применяются в части, не противоречащей настоящему закону. Противоречий не было. Закон, принятой Конституции, только убрали эту норму с Конституции. Говорят, что этот закон будет действовать в части, значит, неприкосновенности экс-президента с 23 октября 2007 года. А в обосновании, почему нужно применить обратную силу, ссылается на тот закон, на который ссылается, он признан утратившим силу законом о введении в действие Конституции Кыргызской Республики, действующей от 27 июня 2010 года. Там в четвертой части говорится, 100 дня вступления в силу Конституции Кыргызской Республики признать утратившим силу закон Кыргызской Республики, новая редакция Конституции Кыргызской Республики от 23 октября 2007 года. На недействующий закон ссылается. Поэтому это в корне неправильно, ошибочно. Поэтому нужно будет вернуть режим во второй и исправить эти ошибки. Закон не должен иметь обратную силу. Конституция тоже говорится в статье 28, часть 1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица, обратной силы не имеет. Принимаемый закон должен иметь силу на будущее только, когда вступит этот закон, который рассматривается.
Достаточно спорное утверждение. Дело в том, что в 2006 году, когда меняли Конституцию, я был председателем комитета по вопросам государственного устройства и активно участвовал в конституционных преобразованиях 2006-2007 годов. Был членом конституционного совещания 2010 года, поэтому я помню процедуру принятия. Именно эта норма была исключена с целью лишить экс-президента всякой неприкосновенности. Это дух принятия был. Поэтому я, исходя из этого, потому что многие сейчас не участвовали, они исходят из бумаги. А я исхожу из того, что почему была норма убрана. Именно с этой целью. И законодатель предположил, что у экс-президента никакой неприкосновенности не должно быть. Тем более в том формате, который остался в 12-й статье, он абсолютно неприкосновенность. Там даже процедуры нету. Поэтому тот законопроект, который принят во втором чтении, там некоторые поправки, о которых мой коллега сейчас сказал, предложены в ходе обсуждения. Тот же Зулушев предложил по поводу придания обратной силы, поскольку сколько юристов, столько мнений. Один считает, что есть обратная сила, другой говорит, нет. Для меня прозрачно и понятно. В 2006 году, когда мы изменили Конституцию, там четко написали, что убрали эту норму. В 2007 году, когда еще раз изменили, мы написали закон о введении в действие. Там четко написано, вот то, что вы процитировали. Закон о действии той части, которая не противоречит Конституции. А неприкосновенность экс-президента, конечно, противоречит Конституции. У нас в Конституции оговорены только три категории граждан, в отношении которых существует неприкосновенность в той или иной форме. Это судьи, это депутаты парламента, это президент действующий. И то в отношении них сегодня термин неприкосновенность не употребляется. Но есть более сложная процедура привлечения к ответственности. Скажем, судьи – это через дисциплинарный совет, президент – это через импичмент, или там, ну, через жюри, конечно. В отношении депутатов, если он не совершил тяжкое преступление, то его надо запрашивать согласие парламента. Но у нас правоохранители научились депутатов задерживать по тяжелой статье, без всякого согласия. А потом, когда доходит до суда, переквалифицирует менее тяжкие статьи. И такой способ позволяет избежать необходимости запросов парламента. Поэтому, исходя из того, что я пережил, я был участником этих событий, я могу утверждать, что мы имели в виду именно то, что хотели исключить неприкосновенность. Конституционный суд, ссылаясь на то, что закон действовал, он... То положение 2007 года, о котором только что мы процитировали, что закон действует лишь в той части, которая не противоречит Конституции. Потом, к большому сожалению, есть такая процедура. Каждый раз, когда мы меняем те или иные положения Конституции, мы должны в короткий срок, мы даем поручение правительству, привести все нормативные акты, в том числе и законы, в первую очередь, в соответствии с настоящей Конституцией. Но, к большому сожалению, большой массив законов остается вне зоны. И если бы не было в прошлом году на ТЭЦ аварии, если бы депутатская комиссия не вскрыла бы, эти факты не обнаружились бы, вмешательство действующего президента в хозяйственную деятельность, то, может быть, данный вопрос и не стал бы. Дело в том, что в Конституции от 2006 года было просто указание. Статус экс-президента определяется законом. Статус. Ну, я, например, русский язык хорошо знаю. Термин «статус» я уж никак не предполагаю. Неприкосновенность или особый какой-то статус. Я полагал, что и полагаю, что это имеется в виду его материальное обеспечение, медицинское страхование, социальное страхование, обеспечение транспортом, жильем. Вот это может быть все относится к статусу. Где он может вперед пройти, где он там беспрепятственно проходит. Все это в статусе можно писать. Но элементы неприкосновенности, они только конституционные должны быть. Единственное, меня радует в этих поправках, там есть несколько моментов, которые для юристов поставят тоже двусмысленность. Ответственность по этой процедуре можно привлечь только за деяния, совершенные в период работы президентом. То есть, гипотетически, экс-президент сегодня таким статусом законно-незаконно, но обладает два человека, это Отумбаев и Атамбаев. Если они сегодня совершают какое-то правонарушение, куда сохраняться, но тем не менее совершат, то к ним по сегодняшнему никаких согласий не нужно. Любой следователь вправе предъявить обвинение. Поэтому вчера, когда обсуждался вопрос, я у прокурора спросил, если сегодняшнее преступление после окончания срока, там, коррупционное или любое преступление совершит он, вы будете как руководствовать этим законом или как? Они говорят, нет, обычным уголовным кодексом. То есть никаких тогда не будет. Это немножко радует, что он сегодня должен вести себя прилично. Но вот за тот период, который он был президентом, там законодатель предлагает, чтобы процедура была такая же, как у действующего президента. Меня смущает лишь одно. В принципе, конечно, мы Конституционную палату решений должны принимать во внимание. То, что я критически отношусь и не буду скрывать, я категорически не приемлю, что Конституционная палата начинает заниматься толкованием законов и давать рекомендации, как писать. Это она выходит за рамки полномочий. Но у нас нет института протестования такого решения. Мы не можем его отменить, мы должны его исполнять. Все. Поэтому мы лишь принимаем как данность, и меня не успокаивает, а я... в какой-то мере спокойно воспринимаю эти поправки. Почему? Потому что они в любом случае какую-то определенность несут, понимаете? Следовать от логики Конституционного суда, если он признает 12-ю статью действующей, то тогда у него абсолютно неприкосновенность сегодня. А Конституционный суд в своем решении так написал. Статья 12 противоречит Конституции. Но, правда, оговорился в той части, что отсутствует механизм привлечения к ответственности. Но у нас Конституции нет. Нигде слова нет, механизм привлечения.
Да.
То есть здесь Конституционная палата, мне показалось, она, исходя из действующего президента, как бы постарались не навредить ему, что завтра у него срок кончится, а он может обидеться, что что же вы так делаете-то? И они, исходя из этого, почему-то подняли дух президентской должности, логику президентской должности, и необходимо какие-то гарантии дать. Ну, гарантии обычно предполагаются лишь материальные или какие-то вот почетные. А в отношении неприкосновенности это в основном присутствует у нас в большинстве постсоветских государств. А тут простой ларчик. Если человек будет просто работать честно, если он не будет вмешиваться в функциональные обязанности правительства, парламента, вряд ли к нему будет претензии. Если он не будет прямое указание давать отремонтировать ТЭЦ за эти деньги, если он не будет лоббировать, может быть, даже с хорошими целями, не будет лоббировать хозяйственные проекты, то к нему и претензий не будет.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что сегодня в программе «Перекресток» мы обсуждаем поправки в закон о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики, то есть нормы о неприкосновенности экс-президента. В гостях у нас депутат парламента Исхак Абсаматович Масалиев и экс-депутат Жогорку Кенеша Нурбек Касымбеков. Из Бишкекской студии с вами я, Жылдыз Руспакова.
Ну, по логике вещей обычно человеческое, человек должен нести ответственность за свои действия.
Безусловно. Например, если в Конституции сегодня полномочия президента ограничены, то президент должен не выходить за рамки. Если у премьера есть свои полномочия, он должен в рамках этих полномочий, у парламента свои полномочия. Но не дело, когда тот или иной должностное лицо, например, даже сейчас нынешний президент, я, на мой взгляд, допускает определенную поспешность, когда он вызывает министра, выслушивает его информацию и дает указания. Выслушать спору нет, рекомендацию он может дать, пожелание дать. Но пока указаний письменных я не видел, то, что он приглашает, разговаривает, он, конечно, всенародно избранный глава государства. Но уж так Конституцию-то и в 2015 году сократили полномочия президента, в 2010 году тоже сократили. Сейчас вопрос возникает, вообще нужен ли нам институт президентства тогда? Давайте, если народ его избирает, самая большая логика, конфликт в чем заключается? Если всенародно избираемый президент, он изначально заложен конфликт. Ни депутатов, ни правительства весь народ не избирает, а президент избирает весь народ. Человек, который получил доверие народа, либо у него должны быть полномочия, либо он должен осознанно идти на суженные полномочия, а этого не получается. И вот отсюда вся у нас проблема. Я глава государства, я буду рулить. И второе, эти поправки приведут к чему? Если мы предположим, что закон будет принят, вступит в силу, то нынешний президент попросту должен быть на всякий случай формировать свою фракцию в следующем парламенте. У нас по срокам, то он чуть попозже уходит, чем парламент. И он обязан будет создать какую-то партию или поддержать какую-то партию, или две, или три партии. Максимально две трети попытаться в парламенте сформировать поддерживающий ему депутат.
Но наличие фракции экс-президента в парламенте не дает ему поддержки?
Это уже реальность такова у кыргызов, в том, что, да не у кыргызов, большинство политиков, в том, что как только лидер перестает быть лидером, а те, кто в окружении, они могут его продать. Грубо говоря, но продать могут. Это, к сожалению, большая реальность. Я вам напомню историю КПСС, когда в 91 году большинство членов Центрального комитета вдруг стали демократами. Потом, чуть попозже, в 2005 году, когда большинство членов партии ЛГИ стали вдруг другими. Потом, в 2010 году, когда многотысячная армия партии АКЖОЛ исчезла в одночасье. И сегодня СДПК тает не по дням, а по часам. И такая же судьба ее ожидает. Тот, кто надеется, что он создаст навечно свою власть, он глубоко ошибается. Меня беспокоит лишь, создав такую ситуацию, конфликтная может ситуация. Поэтому либо президент должен осознанно идти, если я иду на президентство, я в дальнейшем прекращаю свою политическую деятельность. И те поправки, о которых мой коллега говорит, собеседник, что они противоречат Конституции, придание обратной силы, ну, это же, опять же, предложение Зелушева вызвано тем, что отдельные юристы начали говорить, а вот он обратной силы не имеет. Хотя мы с ним считаем вдвоем одинаково, не надо обратной силы. 2005 года он действует, это все. 2006 года, я прошу прощения. Второе, по поводу ограничения его возможности участия. Тут немножко вопрос не так ставится. Никто его не ограничивает. Возможности борьбы за политической борьбы, участия в партиях. Это не ограничительная норма. Это дается его ограничение в гарантиях. Коль скоро ты, государство тебя обеспечивает охраной, 20 человек машиной, бесплатным проездом, переездом, питанием. Ну, питания нету, высокой заработной платы. Ну, извини, ты же не можешь на равных бороться с другими. Сегодня в законодательстве выборном есть такие нормы, по которому руководитель государственного органа, который идет на выборы, он должен оставить работу. То есть это аналогично. Статус экс-президента, как бы это еще очень высокое звание. Она определенно какие-то дает ему преимущество во многом. Это летать там через депутатскую, это пользоваться благами государственных связей и так далее. Все это есть, в том числе членов семьи. Поэтому, коль скоро, если он хочет быть активно работать, бороться политически, то ради бога, пусть борется. Это его выбор. Никто его не заставляет. Прецедент есть. Мы ограничим госслужащих. Почему за них никто не защищает? Uh-huh. Начальников мы же помним, почему менялось законодательство. В свое время, если он начальник таможни, начальник налоговой, конечно, он за своих заставит голосовать за себя. Или он ректор вуза государственного, конечно, он там несколько тысяч голосов наберет. Студенты строем пойдут. Чтобы это исключить, постепенно вот такие ограничительные нормы были, и никто никогда не возражал. Поэтому сейчас вот эта норма, на мой взгляд, очень интересная. Ну, может быть, шероховатость какие-то есть в плане исполнения. Кто будет отслеживать? Они, законодатели, предложили, авторы, давайте генпрокурора получим. Можно и так, ну, как вариант. Поэтому период подготовки к третьему чтению, возможно, те технические ошибки, о которых вот мой коллега говорит, может быть, надо будет посмотреть их внимательно.
Спасибо, Исхак Абсаматович. Радиослушатели, зачитаю эту статью. Экс-президент не должен занимать политические специальные госдолжности, а также занимать должности в руководящих органах политической партии, либо иным образом участвовать в деятельности политической партии. В случае несоблюдения прекращается предоставление всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных настоящим законом. Эта статья, о которой сейчас говорил Исхак Абсаматович, не кажется ли вам, что это как бы статья, направленная на Алмазбека Атамбаева, который в данный момент продолжает оставаться лидером партии СДПК, и я думаю, что все-таки он готовится к предстоящим парламентским выборам?
Я считаю, что именно направлено Алмазбеку Атамбаеву, председателю партии СДПК, потому что говорится же, что он, экс-президент, не должен занимать политические специальные государственные должности, а также занимать должности в руководящих органах политической партии, либо иным образом участвовать в деятельности политической партии. Это эти нормы грубо нарушают конституционные права человека и гражданина. И не только какую-то одну норму или одну статью, да? Оно нарушает статьи 6, статьи 20, статьи 28, статьи 35, статью 42, 52 статью Конституции Кыргызской Республики. Почему? Потому что каждый имеет право на свободу объединения, указано 35-й статья Конституции. Это означает, что каждый объединяется в политической партии, может стать членом. Каждый имеет право на свободу труда, на выбор профессии, рода занятий, говорится в статье 42 Конституции. Как он не может занимать государственную должность, не может быть выдвигаться кандидатом, занимать другие должности? Это уму непостижимо. Нет таких норм. Я посмотрел, в других странах тоже нет. Даже развитых европейских стандартов. Это, можно сказать, угроза к демократии это. Как это-то так? Например, вот тот же США Барак Обама. Он же выступает в прошлом году, когда Трампа избирали. Он же агитировал пользу Клинтона. Помните? Вот. Вот Махатхир Мохаммад. Он был в 80-х годах премьер-министром Малайзии. Он 21 лет правил Малайзией, да, премьер-министром. Вот в прошлом году он опять занимался политической деятельностью, оппозиционную партию создавал. И сейчас он, ему 93 года, он премьер-министр Малайзии. И какая страна Малайзия? Видите, развитая. Поэтому, знаете, вот с предложением Акылбека Джапарова, вот такое, что экс-президент не может заниматься, это направлено Алмазбеку Атамбаеву. В то же время, постепенно, оно только начало. Если таким образом пойдет, мы установим диктатуру, тоталитаризм какой-то, какого-то клана в Кыргызстане. Это только начало.
Нет. Здесь момент есть. Опять же, ошибочно. Нет, смотрите, если никто не запрещает его.
Вот, я и говорю, что запрещает. В принципе никто, нет, не запрещает.
Никто не запрещает.
То есть он просто его лишат.
Если... участвуют ради бога, да. Но тогда ты от государства не, да, получаешь зарплату, да, машины, охрану. Да, да, все, говорю, речь об этом идет. Только это.
Да. То есть ограничений здесь, по сути, нет.
Второе. То, что говорите, неконституционно, но на сегодняшний день есть ограничения в отношении военнослужащих, в отношении судей, в отношении кандидатов, занимающих государственную должность, они должны сдавать. Они не могут участвовать в политической работе. Военнослужащие, прокуратуры, судьи не могут быть членом партии. Это тоже конституционное право нарушено.
Нет.
Учитывая, что Алмазбек Атамбаев состоятельный человек, он может себе позволить.
В отношении военнослужащих, теперь, судей,
самой Конституции записано.
Тем не менее, априори это право граждан нарушается. Оно противоречит тоже.
Нет.
Поэтому эта логика не совсем удачна. Здесь же выбор. Я, например, Акылбек Усенбековича поддержал бы это предложение в той части, что коль скоро государство обеспечивает его. Тут вы помните, Алмазбек Шаршанович открыто агитировать начал за Джембекова. Было бы. Мы пытались возмутиться, сказали, а нет, в законе нет запрета. Ну как же так? Если президент в открытую агитирует, о чем может разговор? А вы помните, в свое время из года в год мы меняли законодательство, именно сокращали. Я помню времена, когда спикер на государственной машине ездил на выборах. Когда министры ездили на выборы, участвовали, это же неправильно же. И постепенно законодатель ограничил. Хочешь на выборы, освободи государственную должность, иди. Сейчас эта норма существует. Примерно такая норма Акылбек Джапаров предлагает. Потому что человек, обладавший статусом президента, у него неизмеримо больше желающих его политической партии. Все госчиновники будут на него работать. Поэтому, чтобы эту клановость не создать, он предлагает. Другое дело, что тут споров будет много, не так просто реализовать. Но, тем не менее, сама идея неплохая. Если я от государства получаю, извини, пожалуйста, получаю там 70 тысяч зарплату, потом это не только от Намбаев, там и от Умбаева обладает статусом экс-президента. Если вдруг она завтра захочет баллотироваться в депутаты от политической партии, тогда извини, ты знай пока статус. Проблем нет. Участвуй на своей денежке, на своей машине, как и все. А нет, хочешь быть почете уважения, оставайся экс-президентом, проблем нет, у тебя внеочередной вход в президенту, в парламент, выступление. Все это можно делать. Потому что здесь речь идет о том, что против одного человека не направлено. Это, в принципе, Акылбек, он
логичный.
Очень логичный, он в отношении всех, и в том числе и нынешнего.
Я думаю, это будет, если это, в таком виде закон будет принят, оно будет предметом рассмотрения Конституционной палаты, скорее всего.
То есть например, вы планируете обратиться,
да? Например, лично я буду обращаться в Конституционную палату.
Именно по закону признали, или по
Неконституционной.
Для этого надо принять, президент должен подписать, а потом только можно обратиться.
Да.
Но я вам еще одно больше скажу. В данном законопроекте сразу два решения Конституционного суда палаты реализуются. Первое, это что касается механизма привлечения к ответственности экс-президента. Второе, а участие прокурора в защите чести и достоинства.
Вот я к этому веду. Как раз я хотел задать вопрос.
Конституционная палата написала, что да, то, что генпрокурор обязан защищать честь и достоинство президента, оно порекомендовало. Надо расписать, что согласие было и определение материального ущерба. Это вносится в этот законопроект. То есть сразу два решения Конституционной палаты реализовываются данным законом.
Вообще, а нет ли здесь угрозы свободы слова? Потому что в вашем предложении было у вас намного мягче в праве. И другая часть. Если другие меры прокурорского реагирования не принесли необходимых результатов, то есть до этого, до подачи иска, могли быть какие-то другие меры прокурорского реагирования. То есть какие-то досудебные действия.
Такова.
Но здесь прописали, обязан обратиться.
Нет, это действующая норма обязан. Она действующая норма, и когда...
Ну, они же оставили, ваши отклонили, оставили.
Другое. Там, самое новшество – это согласие и определение материального ущерба.
Угу.
Конституционный суд на это обратил внимание. Он саму норму не признал незаконной. Он говорит, нет, да, прокурор обязан, потому что президент, но согласие и определение материального ущерба. То есть не прокурор пусть определяет, а сам президент скажет, вот миллион мне давай, или там 20 миллионов, и согласие должен дать. А сегодня закон предполагает без согласия президента. Вот
действует.
Президент может сказать, а я не просил прокурора. Она по закону действовала. Индира Джалдубаева обращалась в суд и защищала, там по миллионы зарабатывала у ваших коллег-журналистов. Взимала. Теперь Конституционная палата признала, что такая практика неправильная. В этом плане поправка.
То есть вы в целом с этой практикой согласны, когда генпрокурор
защищает
честь президента?
Я предложил так, чтобы генеральный прокурор вправе. Но мои коллеги посчитали, и в том числе и правительство посчитало, что вправе это как бы не обязывает, он может отказаться. Я говорю, ну, в принципе, правильно, если он отказывается. Но, тем не менее, они посчитали мое предложение несколько такое расплывчатое, оно не пойдет. Но, на мой взгляд, это было бы более корректным и как бы демократичным.
Мне кажется, что это было бы намного более
опять же,
в пользу свободы слова и демократии.
Предложение не прошло. Но я особо не говорю, потому что сама все равно смысл закона там правильно написан, что согласие президента и определение. Я еще более предлагал им сумму ущерба. Ну, они говорят, и так понятно, что им. Я говорю, ну хорошо, если понятно, то понятно.
Ну, то есть, значит, в будущем генпрокурор все-таки будет оставаться и продолжать
обязан.
Подавать
не
иски.
Не может, а обязан.
Да, обязан подавать иски если, на например, журналистов, если кто-то оскорбил честь президента.
Задевать честь и достоинство журналиста или кто-то будет задевать честь и достоинство президента, генпрокурор обязан защищать его честь и достоинство. Честно говоря, в этом плане я немножко, я думаю, может быть, есть смысл, потому что, ну, негоже президенту в судебных исках участвовать. Может быть, какой-то
госорган,
тем более генерального прокурора он назначает. Может быть, есть смысл дать такое право. Но я думал, право дать, а не обязанность. Ну, да. Закон дает обязанность и будет защищать. Но опять же, если он скажет, не надо, хоть тебе журналист говорит, да пусть он не будет писать. То есть мы немножко даем ответственность на президента. Если он согласия не даст, то прокурор не будет.
То есть это достаточно большой шаг. Будет, да? То есть
это достаточно большой шаг. То есть в любом случае, получается, как бы мы культурно написали, но вместе с тем, если президент не скажет, он не будет обращаться. То есть та же суть достигнута.
Хорошо, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Уважаемые слушатели, это была программа «Затык перекресток». Мы обсуждали поправки в закон о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики. Мы обсуждали вопросы неприкосновенности. В гостях у нас были депутат Исхак Масалиев и экс-депутат парламента Нурбек Касымбеков. В студии из Бишкека была я, Жылдыз Оруспакова.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play.